В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец. За режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Доброе утро. Сегодня среда, 22 декабря, и вот некоторые темы ближайшего часа. Белорусская оппозиция продолжает отрицать итоги выборов и Александра Лукашенко как президента, а также проводит акции в поддержку арестованных во время беспорядков 19 декабря. Американский Сенат может в ближайшие часы ратифицировать договор с Россией о сокращении стратегических наступательных вооружений. Челябинские власти готовятся к суду с Министерством обороны из-за опасного полигона. В России уменьшены декретные выплаты матерям. Дмитрий Медведев подписал изменения в соответствующий закон через неделю после оглашения послания Федеральному собранию, основным содержанием которого стала поддержка детей и семьи. Как вы оцениваете действия российских властей по поддержке семей с детьми? Это тема, которую мы сегодня хотим обсудить с нашими слушателями. Ответы можно присылать сообщениями на пейджер в Москве 660-1046 абоненту «Радио Свобода». Отправляйте смс-сообщение на номер 8-903-743-2801. Вы можете оставить свой ответ-комментарий на сайте свободанews.ру в разделе «Вопрос дня». Как вы оцениваете действия российских властей по поддержке семей с детьми? С таким же вопросом наш корреспондент во Владимире Роман Михайлов обращался к жителям и гостям города.
Не знаю, я не слышал вообще, что у нас поддерживают как семьи с детьми. Нет, детей пока нет, скоро появится. Я ничего особенного от нашего государства не жду.
У меня по поводу поддержки семей с детьми как бы два противоположных одновременно мнения. С одной стороны, государство только рекламирует какие-то действия. Реальных шагов, реальной поддержки, действенной, оно не оказывает. С другой стороны, а я вам вообще не инкубатор, чтобы вам для государства налогоплательщиков рожать.
Если я надумаю в ближайшие годы жениться, то у меня фактически не будет квартиры, не будет возможности ее купить, как бы, потому что цены на недвижимость вообще просто астрономические, это нереально. Ну, честно говоря, насчет материнского капитала я в курсе. Единственное только, мне бы как бы хотелось, чтобы это все как-то делалось гораздо быстрее. Потому что у нас вот надо собрать огромное количество бумажонок, по бюрократам побегаешь вообще просто. Что-нибудь, в общем-то, получишь от государства.
Только то, что в средствах массовой информации я могу слышать, это как бы, наверное, недостаточно. Достаточно. Зарплаты очень маленькие. Хотелось бы, чтобы в каждой семье было детей больше. Но будем надеяться на то, что изменится что-то в лучшую сторону в нашей стране.
Земельный участок, ну, дайте, это его надо же обрабатывать, строить что-то. А где денег взять? А что вот тебе его дадут, его просто перекупят и будут на этом же спекулировать опять же назад. Не продумано, конечно. Это же должно быть, если его раздают, чтобы люди действительно могли его благоустроить. А не просто так спекуляцию развернуть и все.
Ну, вообще, правительство призывает молодые семьи рожать и двоих, и троих, и чем больше детей, тем лучше. Но ведь родить – это одно, а их же еще нужно содержать. Здесь, я думаю, правительство могло бы побольше помочь. Да, материнский капитал, 300 тысяч единовременно. Какой уровень цен? Не знаю, если сейчас его еще заменят на эти участки, то мне кажется, это вообще глупо.
Вот объясните мне, зачем многодетной семье земля, если у них нет денег, чтобы построить на ней дом себе? У нас и не рожают по одной простой причине. Нет денег вообще ни на что.
Идея выдачи земель, поэтому вообще, вот лично мое мнение, что это неплохая идея, если она не будет ограничиваться, как, допустим, материнский капитал, только там на определенные цели использования.
Так владимирцы отвечали на вопрос, как вы оцениваете действия властей по поддержке семей с детьми. Для Радио Свобода Роман Михайлов, Владимир.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Активисты белорусской оппозиции провели во вторник вечером в Минске акцию солидарности с задержанными во время событий 19 декабря, в день президентских выборов. Тем временем задержанным россиянам только поздно вечером разрешили встретиться с представителями российского посольства. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Минске Виталий Цыганков.
Около 200 человек собрались у входа на территорию изряд временного содержания на улице Окрестина в Минске, где в ожидании судов находятся арестованные 19 декабря оппозиционеры. Собравшиеся зажгли свечи и скандировали «Свободу» и «Живи Беларусь». В акции участвовали бывший кандидат в президенты Григорий Костусев, который был задержан в день выборов, но освобожден на следующий день, а также бывший единый кандидат от оппозиции на предыдущих президентских выборах, лидер движения «За свободу» Александр Миленкевич. Участники акции зажгли фейерверки, устроив настоящий салют. На этот раз обошлось без задержаний, и это можно объяснить довольно прозаично. Просто белорусским властям уже некуда сажать задержанных. 19-20 декабря уже было задержано более 600 человек, и поскольку в Минске для них не хватает места, некоторых перевели в следственные изоляторы в Жодино и Гродно. Понедельник и вторник вовсю заработала судебная машина. В результате за день в судах Минска было рассмотрено более 400 дел, говорит правозащитница, проводящая наблюдение за судебными процессами.
В основном сутки даются, да, 10 до 15. Все это очень дается быстро, навскидку. Адвокаты были буквально, наверное, у нескольких человек, я даже не знаю у кого. То, что мы сейчас знаем, что очень многих везут в Жодино.
Списки задержанных во время воскресных событий в Минске и 9 россиян. Среди них фотокорреспондент петербургской газеты «Мой район» Александр Астафьев. Впрочем, в списках белорусской стороны он значится как безработный. 15 суток получила 19-летняя Анастасия Рыбаченко, член политсовета Московского отделения российского оппозиционного движения «Солидарность». Ни одежды, ни еды задержанным россиянам передать не удалось. Как написал в СМС-ке Астафьев своим друзьям, с момента задержания он не ел и не пил ничего, кроме водопроводной воды и растаявшего снега. По словам Астафьева, с задержанными обходятся жестко, как с врагами. В первые сутки почти не давали спать. Вместо 10 человек в автозак запихнули 26, не кормили и не хотели выводить в туалет. После отказа во встрече с российским консулом Анастасия Рыбаченко и Астафьев объявили голодовку. Посольство России в Минске вынуждено было даже направить в адрес МИД Беларуси ноту, в которой содержится просьба разрешить встречу российских дипломатов с задержанными с целью защиты их интересов. Только поздно вечером во вторник российские дипломаты смогли встретиться с гражданами России, сообщил пресс-секретарь посольства России Вадим Гусев. Виталий Цыганков для Радио Свобода, Минск.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 8 часов 14 минут. Коротко о новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Беларуси 18 оппозиционных политиков и журналистов, в том числе 6 из 10 кандидатов, обвиняются в организации массовых беспорядков 19 декабря. Мосгорсуд в среду рассмотрит жалобу на арест уроженца Кабардино-Балкарии Аслана Черкесова, обвиняемого в убийстве болельщика «Спартака» Егора Свиридова. В Симферополе к административной ответственности привлечены трое участников несанкционированного шествия. Южная Корея намерена в четверг провести учебные стрельбы вблизи спорной границы с Корейской Народно-Демократической Республикой. Президент США Барак Обама поздравил Ирак с созданием нового правительства. В Западноафриканской Республике Кот-д'Ивуар может вновь начаться гражданская война. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун. США ввели новые санкции против Ирана за отказ свернуть его ядерную и ракетную программы. Торги на Нью-Йоркской фондовой бирже закрылись при самых высоких за последние более чем 2 года показателях. Великобритания и Россия взаимно выслали по одному дипломату из посольств в Лондоне и в Москве. Официальные курсы валют. Доллар 30 рублей 71 копейка, евро 40 рублей 47 копеек. Таковы новости. Сегодня в 10 часов 7 минут, сразу после выпуска новостей, слушайте повтор авторской программы Владимира Карамурзы «Грани времени». Нуждается ли партия власти в том, чтобы Владимир Путин возглавил ее предвыборный список? Об этом спорят депутат Госдумы Сергей Марков и политолог Марк Урнов. Повтор программы «Грани времени» в 10 часов 7 минут по московскому времени на Радио Свобода. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Радио «Свобода» представляет в своих информационных программах цикл бесед с ведущими экспертами о причинах и перспективах инфляции в России. Инфляция, как один из основных показателей здоровья экономики, по итогам 2010 года в России превысит объявленный правительством в качестве расчетной нормы уровень 8% и составит по разным оценкам от 8,5% до 8,7%. В федеральном бюджете на будущий год и на последующий плановый период заложены следующие уровни инфляции. На 2011 – 6,5%, на 2012 – 6% и на 2013 – 5,5%. Но независимые эксперты полагают, что названные в документах прогнозы и параметры далеки от реальности. Об инфляции в России обозреватель «Радио Свобода» Андрей Шарый беседует с директором Института экономики Российской академии наук Русланом Гринбергом.
Я не помню ни одного периода, когда бы фактически темпы инфляции не превысили официальные. Здесь небольшое лукавство есть всегда. Здесь с точки зрения бюджета это хорошо, потом больше средств появляется. Знаете, можно ими распоряжаться. Наша инфляция, она специфическая российская. Если в зрелых рыночных экономиках, где много производителей, где много продавцов, все-таки возможности для сговора ограничены, несмотря на то, что они тоже там бывают. А у нас они достаточно легко их осуществить, потому потому что мало продавцов, мы готовые изделия мало производим, мало производителей. Мы здесь можем ожидать любых вариантов и скачков. Когда у нас возникают социальные выплаты, возможности для улучшения жизни людей, грубо говоря, увеличения денежных довольствий, зарплат, пенсий, то обычно почему-то быстро реагирует цены вверх, с самого начала, без увеличения предложения, понимаете? Если в развитых странах, ну, скажем, люди хотят брать какой-то товар, но вот выстроилась очередь, значит, продается этот товар. Когда уже, наконец, он кончается, продавец звонит производителю, говорит, давай еще товар. И товары приходят. И когда уже все мощности везде заполнены, и в соседних странах, регионах, только тогда повышается цена. А у нас почему-то сразу структурная проблема на первом месте. Пока мы не создадим экономику, ландшафт, который будет состоять из крупных и мелких, и средних предприятий, производящих товары, товары для людей, то мы никогда не можем ясно спрогнозировать и инфляцию. Тем более вообще вся наша экономика зависит от цены на бочки нефти.
Что бы вы сейчас посоветовали правительству, учитывая, что есть такая модель экономики, которая есть, это сырьевая модель. Вот, скажем, как верно проводить социальную политику с точки зрения выплат, повышения пенсии пенсионерам, повышения зарплаты бюджетникам и там сотрудникам всякого госуправления. Нужно это делать?
В рамках существующей модели, которую, собственно говоря, я не устаю критиковать, вместо того, чтобы заботиться о предложении, мы все время занимались денежным предложением, мы все время занимались сокращением денежной массы, рестриктивной денежной политики, как будто мы уже там, в той экономике. На самом деле это не так. А сейчас, ну что я мог посоветовать? Искать баланс между социальными выплатами и, собственно говоря, развитием экономики. Вот предлагаю усилить антимонопольные меры прежде всего. Антимонопольная политика плюс социальные выплаты точечного плана, что ли, потому что у нас еще учет очень слабый в этом смысле. Скажу, у нас социальная политика, она импульсивная, реактивная. Она практически связана с тушением пожара, если говорить уже совсем вульгарно. С одной стороны, вы понимаете, вы повышаете зарплаты, зарплаты повышаются и людям высокооплачиваемые, не повышаются низкооплачиваемые. Нам нужно еще отказаться все-таки от плоской шкалы налогообложения. В этом смысле тогда мы могли бы сделать кое-какое перераспределение, не угрожающее скачком инфляции.
По итогам 2010 года инфляция составляет примерно около 9%. В следующем году, очевидно, она будет больше. 10%, скажем, это губительно для российской экономики в том состоянии, в котором она сейчас находится.
Вообще инфляция, приближающаяся к двузначной цифре, она считается по нынешним временам очень неприличной. Очень неприлично, особенно когда вы в открытой экономике живете, понимаете, вы автоматически проигрываете в конкурентоспособности другим странам, даже если у вас качество хорошее. Мы живем в таком окружении, где инфляция очень низкая, даже и в БРИК, и возьмите восьмерку, возьмите двадцатку, у нас там очень незавидные положения, поэтому 10% это очень плохо, тем более для большинства населения там больше инфляции, потому что есть очень много, скажем, там товаров длительного пользования, которые они себе позволить не могут, а они не повышаются, а топливо и сырье. Сырье, электроэнергия, ЖКХ, колбаса и хлеб, вот то, что потребляют люди просто для того, чтобы выжить, растет еще быстрее. Поэтому это, конечно, очень плохая инфляция. И она сдерживает и блокирует движение и экономическое развитие в конечном итоге.
Открытие новых крупных инвестиционных проектов или завершение уже начавшихся, скажем, Москва-Сити, Сочинская Олимпиада, вот этот новый чемпионат по футболу, это же многосотмиллиардные, триллионные проекты. И они отчасти все-таки на бюджете. Это разгоняет инфляцию?
Любые инвестиции мощные, долговременные, они несут инфляционную угрозу всегда. Но, с другой стороны, без них тоже нельзя обойтись, потому что без инфраструктуры, без обновления инфраструктуры вы не сможете создать и, собственно говоря, нормальную промышленность. Вот. Поэтому я думаю, что вот эти установки на проекты типа там Олимпиада, Универсиада и Футболиада, если можно так сказать, на самом деле, конечно же, инфляционные риски не несется, потому что окупаемость долгая, а зарплату уже сразу нужно платить людям. Это все понятно. Но, с другой стороны, все равно нужно это делать. Я не думаю, что это самая большая причина инфляции будет. Мы же должны понимать, что эти инвестиционные проекты такого масштаба, они способны, в общем-то, создать какой-то все-таки цивилизованный ландшафт, если можно так сказать, в стране. Хотя, конечно, здесь много споров, как они будут тратиться. Как всегда, смета всегда намного меньше, чем фактически потрачено. Но я уже не говорю о банальных таких вещах, как коррупционный элемент в ценообразовании российском.
В эфире «Радио Свобода» был директор Института экономики Российской академии наук Руслан Гринберг. «Радио Свобода» представляет в информационных программах цикл бесед с ведущими экспертами о причинах и перспективах инфляции в России. Продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Близко к завершению одно из самых драматических политических противостояний года в Соединенных Штатах. Голосование по ратификации договора с Россией о сокращении стратегических наступательных вооружений. Через 9 месяцев после парламентских выборов в Ираке утвержден состав правительства. Эксперты предпочитают оценивать происходящее в Ираке не как долгоиграющие проблемы, а как долгосрочную положительную тенденцию. Эта тема первая часть обозрения сегодня в Америке. Его представляет Юрий Жигалкин.
Ратификация нового договора СНВ, скорее всего, дело ближайших часов. Формирование иракского правительства дает повод для надежд в Соединенных Штатах. Неожиданные результаты переписи населения. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Ратификация американо-российского договора о сокращении стратегических наступательных вооружений стала, скорее всего, делом ближайших часов, после того, как во вторник подавляющее большинство сенаторов проголосовало за прекращение дальнейшего обсуждения договора. Процесс обсуждения договора в Сенате стал одним из самых драматичных политических противостояний года. Как только президент Обама привез в апреле свежеподписанное соглашение домой из Праги, у его оппонентов из числа республиканцев сразу появились принципиальные сомнения. Никто не возражал против ключевого положения договора – уменьшения запасов ядерных боеголовок до 1550 с нынешних 2200. Вопросы вызвали несколько строк в преамбуле соглашения, где, как считают некоторые законодатели, содержится увязка сокращения ядерных зарядов с ограничением систем противоракетной обороны, что неприемлемо для большинства американских сенаторов. И пункт соглашения, лимитирующий модернизацию ядерного оружия, что, по словам экспертов, может привести к снижению боеспособности американских ядерных сил. В последние дни, как стало известно, президент Обама, госсекретарь Клинтон, бывшие госсекретари Бейкер и Киссинджер звонили сомневающимся сенаторам, убеждая их ратифицировать договор. «А кто может сказать нет, когда вам звонит Генри Киссинджер?» С улыбкой заметил во вторник пресс-секретарь Белого дома. Во вторник о своей поддержке договора объявили несколько влиятельных сенаторов-республиканцев. Среди них Ламар Александр из Теннесси. «Я проголосую за ратификацию нового договора СНВ, потому что у нас останется достаточно ядерного оружия, чтобы смести с лица земли любого напавшего на нас. И поскольку президент гарантировал выделение 85 миллиардов долларов на ведение работ, которые обеспечат работоспособность этого оружия. Я проголосую за ратификацию, потому что мы получим возможность инспектировать российский ядерный арсенал, и потому что военные заверяют, что в договоре нет ничего, что может стеснить нас в области развития противоракетной системы». Сторонники ратификации нового СНВ говорят, что в их рядах уже насчитывается 67 сенаторов, чьих голосов будет достаточно для одобрения договора. Однако среди противников экстренной ратификации остаются руководители республиканцев в Сенате. Поэтому, как говорят профессионалы, момент непредсказуемости пока остается. Утверждение состава иракского правительства свидетельствует о том, что Ирак движется к созданию дееспособной репрезентативной политической системы цивилизованного государства. Так комментируют иракские события даже некоторые из прежде скептически настроенных американских экспертов. Слово Евгению Аронову.
Парламентские выборы в Ираке состоялись 9 месяцев назад, но с созданием правительства они не увенчались. Спор, наконец, урегулированный, состав кабинета определился, хотя ключевые посты министров обороны, внутренних дел и госбезопасности не замещены и по-прежнему находятся в руках премьер-министра Нури Аль-Малики. Ситуация выглядит обнадеживающей, и я чувствую большое облегчение в связи с тем, что компромисс наконец найден, говорит ведущий американский специалист по Ираку, аналитик Вашингтонского института Брукингса Майкл О'Хенлон. Для полного оптимизма основания, разумеется, нет. Коалиции в любой стране, образования хрупкие, а уж тех, что переживают вооруженные конфликты, и подавно. И хотя 9 месяцев время для создания правительства немалое, отрадно, что Ирак, как страна, уцелел, а не распался, чего многие опасались.
Отрадно
и то, подчеркнул Хенлон, что с начала года масштабы кровопролития в стране сократились, хотя не намного, и что это произошло на фоне вывода из Ирака 80 тысяч американских военнослужащих. К сожалению, эту позитивную долгосрочную тенденцию от внимания широкой общественности на Западе заслоняют бесконечные новостные сюжеты о покушениях, убийствах и терактах в Ираке, сказал эксперт Института Брукингса. А можно ли говорить о том, что и в политической сфере в Ираке наблюдается долгосрочная позитивная тенденция, что политика США и их союзников приносит плоды, и что Ирак движется в сторону создания цивилизованного государства с признаками демократии, по крайней мере, в контексте Ближнего Востока? На этот вопрос ответить трудно, поскольку большинство стран Ближнего Востока не демократические, и у нас попросту нет точки отсчета для того, чтобы судить, насколько быстро и успешно происходит в Ираке становление демократических институтов. Да, разные этноконфессиональные группы в Ираке учатся мирно сосуществовать. Но я не могу однозначно заключить, что эти перемены стоили 7 лет жуткого кровопролития. На протяжении последних 9 месяцев Майклу А. Хенлону и его коллегам будущее Ирака рисовалось в тонах весьма мрачных. Но теперь, после того, как иракские партии доказали свою способность сформировать коалицию, экспертное сообщество, включая А. Хенлона, несколько воспряло. Ясно, однако, что создание правительства – это результат промежуточный. Вашингтон сегодня не знает, сможет ли коалиция в Багдаде реально править.
Рассказывал Евгений Аронов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в следующем часе программы «Время свободы».
Сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени слушайте радиожурнал «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Открытие фондовой биржи произведения искусства. Что происходит в Самарском музее Алексея Толстого? Таковы некоторые темы радиожурнала «Поверх барьеров» сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени. А далее в программе «Время свободы». В России уменьшены декретные выплаты матерям. Как вы оцениваете действия российских властей по поддержке семей с детьми? Это тема, которую мы сегодня хотим обсудить с нашими слушателями. Ответы можно присылать сообщениями на пейджер в Москве 660-1046, абоненту «Радио Свобода». СМС-сообщениями на номер 8-903-743-2801. Вы можете оставить свой ответ-комментарий на сайте свободанews.ру в разделе «Вопрос дня». Напомню, этот вопрос звучит он так. Как вы оцениваете действия российских властей по поддержке семей с детьми? И один из ответов на нашем сайте. Игорь Иванов из Москвы. Как и все ее телодвижения, запоздалые, неискренние, непрофессиональные. Народная примета, если большие начальники юристы, то значит они на два срока, а и те, кого они не любят, тоже на два. Это пишет Игорь Иванов в свой ответ на вопрос, как вы оцениваете действия российских властей по поддержке семей с детьми. И через 5 минут с ответом на этот же вопрос можно будет звонить по телефону 8 800 222 12. Напомню, что звонок для жителей России по этому номеру совершенно бесплатный. Итак, вопрос, как вы оцениваете действия российских властей по поддержке семей с детьми. Ну а сейчас в Москве 8.30, утренняя информационная программа «Время свободы» продолжится после выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 8 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В Беларуси 18 оппозиционных политиков и журналистов, в том числе 6 из 10 кандидатов в президенты, обвиняются в организации массовых беспорядков. Сообщается, что при аресте почти все задержанные были жестоко избиты. Всего к административным арестам за участие в акциях против итогов президентских выборов в Беларуси приговорены более 600 человек. Мосгорсуд в среду рассмотрит жалобу на арест уроженца Кабардино-Балкарии Аслана Черкесова, обвиняемого в убийстве болельщика «Спартака» Егора Свиридова. В Симферополе к административной ответственности привлечены трое участников несанкционированного шествия, которое 19 декабря в знак солидарности с российскими футбольными болельщиками пытались провести около 40 молодых людей. Сенат США, как ожидается, сегодня ратифицирует новый договор с Россией об ограничении стратегических наступательных вооружений. Решение прекратить дебаты по документу и перейти к голосованию было принято сенаторами вчера. Южная Корея намерена в четверг провести широкомасштабные учебные стрельбы вблизи спорной границы с КНДР на западном побережье. Сегодня Южная Корея начала плановые военно-морские учения у противоположного восточного побережья. Президент США Барак Обама поздравил Ирак с созданием нового правительства, что положило конец длительному политическому кризису. В Западноафриканской республике Кот-д'Ивуар может вновь начаться гражданская война, об этом заявил глава ООН Пан Ги Мун.
В дополнение к выпуску новостей прогноз погоды в крупнейших российских городах. В Москве сегодня минус 10, малооблачно и без осадков. А в Петербурге минус 12, пасмурно и тоже без осадков. В Москве 8 часов 32 минуты. У микрофона Евгения Назарец. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И сейчас мы обращаемся к теме, которую сегодня собираемся обсуждать с нашими слушателями. Сегодня в Москве пройдет пикет против поправок в закон об обязательном социальном страховании уменьшающих декретные пособия. Перед зданием Министерства здравоохранения и социального развития соберутся беременные женщины и семьи с детьми. По мнению организаторов пикета, в результате изменения законодательства женщины потеряют от 100 тысяч рублей декретных и до 10 тысяч рублей ежемесячных пособий. Государство же на этом сэкономит до 80 миллиардов рублей в год. Новая редакция закона вступит в силу 1 января следующего года. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Лейла Гениатуллина.
Через неделю после президентского послания, которое Дмитрий Медведев практически полностью посвятил повышению эффективности государственной политики в области детства, российский лидер подписал поправки в закон об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством. Согласно новой редакции закона, размер пособий уменьшится минимум на треть. Поправки меняют порядок перерасчета пособий по беременности и родам и выплаты по уходу за ребенком. Раньше платили практически ту же зарплату. Брали сумму, заработанную за год, и делили на количество отработанных дней. Начиная с будущего года, для того, чтобы рассчитать среднедневной заработок, возьмут зарплату, начисленную за два года, и поделят на 730 дней. Это два раза по 365 дней. От новой системы пострадают женщины, проработавшие меньше двух лет, бравшие за два года больничные, отпуска, у которых менялась зарплата за этот период, рассказывает один из организаторов сегодняшнего пикета Анастасия Ермакова.
На котором мы планируем увидеть около 50 беременных женщин, которые придут выразить свое недовольство вот новыми поправками, которые приняли в наше законодательство. У нас в стране прибудет новый расчет декретных и пособий по уходу за ребенком. Самая такая категория, которая больше всего пострадает, это беременные, потому что многие женщины, они принимая решение там полгода, там 7 месяцев назад, оставлять им ребенка или нет, они руководствовались тем, какие деньги они получат. То многим это рассчитано просто до копейки, то есть на что потратят декретные, на что будут тратить пособие по уходу, потому что их ипотеки, кредиты. А сейчас женщины поставлены просто перед фактом, что денег своих многие из них не получат. В лучшем случае они потеряют немного, в худшем случае это просто в 10 раз пособие будет меньше. Это огромное количество женщин, и это, конечно, целая волна возмущения, недоумений. Многие пишут, что уже просто несколько дней рыдают, потому что они совершенно не представляют, как будут жить. Многие матери-одиночки, вот банальный пример, пришла девочка молодая после института, проработала там несколько месяцев, забеременела, ушла в декрет. По старому законодательству она получит очень хорошие выплаты. Вполне можно на них прожить и прокормить ребенка. По новому законодательству она получит просто копейки. Об этом законе просто никто не знает. Очень старался, чтобы никто о нем вообще ничего не узнал. То есть не знают врачи в женских консультациях, не знают мамочки, которым там декрет через месяц, они вообще ничего не знают. Они уверены, что будут читать по-старому, а ничего не знают про эту новую систему. Поправка эта, она очень путанная. Я читала один бухгалтерский форум, сами бухгалтера не признают, что очень много непонятно. Те, кто с этим разобрался, у них такой вывод один обобрали.
Это была Анастасия Ермакова, организатор разрешенного московскими властями пикета против снижения декретных пособий. Он пройдет сегодня перед зданием Министерства здравоохранения и социального развития. Акция протеста беременных женщин уже прошла ранее в Санкт-Петербурге, и в ближайшее время планируется проведение таких пикетов и в других российских городах. Эксперты считают, что новый закон вряд ли будет способствовать улучшению демографической ситуации в стране, хотя именно об этом так много и трогательно говорил президент в своем ежегодном послании. Лейла Гениатуллина, Радио Свобода, Москва.
Мы сегодня спрашиваем наших слушателей, как вы оцениваете действия российских властей по поддержке семей с детьми? Казалось бы, ответ очевиден, но все-таки мнения присутствуют разные. Об этом мы могли судить из нашего опроса, который прозвучал чуть ранее в нашем эфире. Ну а теперь мы предлагаем присоединиться к обсуждению этого вопроса слушателей, кто может позвонить нам по телефону 8 800 222 12. Напомню, звонок бесплатный для всех жителей России. Ну а что называется, на затравку пара ответов с пейджера. Роза пишет: «Наше руководство считает, что мы, как африканские туземцы, нам надо только детей накормить, а потом вырастают погромщики на Манежной. Моя внучка ходит в подготовительное отделение в школу, 3000 рублей в месяц. Два раза в неделю на танцы, еще 3000 рублей. И это поддержка правительства?» – спрашивает Роза. Николай Борода пишет ответ на наш вопрос: как вы оцениваете действия российских властей по поддержке семей с детьми? Лучший показатель отношения властей к детям – это количество беспризорных детей, а их, если не ошибаюсь, 5 миллионов. Николай Борода ответил на вопрос, как вы оцениваете действия российских властей по поддержке семей с детьми. Ну и теперь в студии включен телефон 8 800 222 12. Вопрос вы знаете. Жду ваших ответов. Сергей из Москвы на связи. Сергей, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Беспокоюсь, Сергей Владимирович, это Москва. Понимаете, это неправильно сейчас, какая у нас поддержка, потому что это реально не стимулирует рост рождаемости и улучшение демографии в стране, потому что это все 370 тысяч рублей, которые, они все виртуальные, это материнский капитал. А надо так, надо материальный стимул, реально. Допустим, дал в стране ребенка, получил 100 тысяч, дал второго 200 тысяч, дал третьего 300 тысяч, на руки, или так, однокомнатную квартиру, вторую, двухкомнатную, третью, Мерседес или БМВ дал. Вот это будет реальный символ. А деньги все, дорогая моя, они уплыли, они уже давно в швейцарских банках. У нас утечка капитала большая, сотни миллиардов. На счетах 2 триллиона долларов.
Понятно, Сергей, понятно. Ну, в общем, конечно, найдутся и оппоненты такой точки зрения, скажут, что деньги, они хорошо работают в хороших руках, а вы сами знаете, семьи бывают разные. То есть, ну, в общем, как вариант ответа на вопрос, как вы оцениваете действия российских властей по поддержке семей с детьми, принимается, что называется. А теперь послушаем Владимира из Нижегородской области. Владимир, здравствуйте.
Доброе утро. У меня оценка такая. У нас в районе 4 всего полных школы. И в районном поселке закрыли военкомат. Наш вульгарный гангстер скоро на Олимпиаду будет покупать спортсменов из-за рубежа. Вот такая оценка. Спасибо.
Спасибо и вам. Сегодня мы спрашиваем, как вы оцениваете действия российских властей по поддержке семей с детьми. И несмотря на то, что поводом для такого вопроса стала акция протеста беременных женщин, в основном на наш вопрос сегодня отвечают мужчины. И снова на связи мужчина Игорь из Москвы. Игорь, здравствуйте.
Доброе утро. Я от имени партии «Справедливости» хочу сказать следующее. Значит, всем женщинам, мужчинам в возрасте от 25 лет и до 60 должны платить налог на бездетность в размере 25%. Вот. А то, что... Значит, после рождения первого ребенка.
Игорь, спасибо, но вряд ли ваш рецепт является ответом на наш вопрос. Слушайтесь внимательно. Как вы оцениваете действия российских властей по поддержке семей с детьми? То есть поддержка тех, кто уже родил детей, и даже по вашим рекомендациям все равно не должен был бы платить налог на бездетность. Москва, Петр. Петр, здравствуйте.
Доброе утро. Но я бы хотел вот сравнить, извините уж опять, советскую систему с нынешней. Вот если при советах появлялся третий ребенок в семье, а площадь, приходящаяся на каждого члена семьи, вот этой, с новорожденным, становилась меньше той санитарной нормы, которая тогда была принята, хотя тогда норма была не очень большая, по-моему, 11 метров квадратных, то в течение одного месяца такой семье предоставлялась трехкомнатная квартира, трехкомнатная, на трех детей. Я знал таких людей, которые получали. Ну, сейчас система изменилась, но вот говорят, давать квартиру и прочее. Ну, сейчас не нужно давать, дайте ее хотя бы в кредит, вот эту квартиру, под минимальную ипотеку, подставку, бесплатно, рассрочку. Ничего этого нет. А вот участок давать, это хорошо, но все-таки это несоизмеримые вещи. Трехкомнатная квартира и участок где-то там Но это просто смехотворная какая-то система. Но чтобы время не занимать, я бы мог еще несколько таких сравнительных параллелей провести, но не буду занимать. Могу сказать, что, конечно, государство десоциализировалось до такого уже уровня, что просто становится стыдно за нашу великую, как говорят, державу.
Спасибо. Петр из Москвы отвечал на наш вопрос, как вы оцениваете действия российских властей по поддержке семей с детьми. Пока эти действия получили негативную оценку от всех, кто позвонил. Но мы еще обсудим этот вопрос сегодня в нашей программе.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В столице России повышаются тарифы на местную телефонную связь. Создано российско-украинское предприятие по добыче метана из угольных пластов украинских шахт. Это некоторые темы утреннего выпуска новостей экономики. У микрофона Сергей Сининский.
Международное рейтинговое агентство Fitch повысило прогноз роста экономики в 2010 году всех стран, входящих в так называемую группу БРИК, за исключением России. Так, прогноз роста ВВП Бразилии повышен с 7 до 7,6%, Индии с 8,5 до 8,7%, Китая с 9,7 до 10%. В отношении экономики России прогноз, наоборот, снижен до 3,7%. Отчасти из-за засухи минувшего лета. Российский «Газпром» и компания «Нафтогаз Украины» подписали предварительное соглашение о создании совместного предприятия по добыче метана из угольных пластов на украинской территории. Стороны получат в нем по 50% участия. Ранее «Газпром» заявлял о готовности создать с компанией «Нафтогаз Украины» еще одно совместное предприятие по разработке нефтегазовых месторождений на украинском участке шельфа Черного моря. Компания «Московская городская телефонная сеть» с 1 января вводит в действие новые тарифы на услуги местной телефонной связи. Сообщается, что их объем для частных лиц и компаний увеличится в среднем на 9,2%. В Соединенных Штатах фондовый индекс Standard & Poor's 500 во вторник превысил уровень 12 сентября 2008 года, то есть в канун банкротства американского инвестиционного банка Lehman Brothers, с которого началась наиболее острая фаза мирового финансового кризиса. Индекс, впервые представленный международным рейтинговым агентством Standard & Poor's в 1957 году, отражает динамику котировок акций 500 крупнейших по своей капитализации компаний, которые торгуются на ведущих фондовых биржах США, Нью-Йоркской или NASDAQ. Национальный банк Японии не изменил базовую процентную ставку по кредитам, установленную в диапазоне от 0 до 1,1%. Годовых. До такого уровня ставка была снижена в начале октября. Ранее, на протяжении почти двух лет, она составляла 0,1%. Для сравнения, действующая базовая процентная ставка в Соединенных Штатах в диапазоне от 0 до 0,25%. В 16 странах еврозоны 1%, в России 7,75% годовых.
Новости экономики представил Сергей Сининский. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 8:45. Коротко о новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Беларуси 18 оппозиционных политиков и журналистов обвиняются в организации массовых беспорядков 19 декабря в день выборов президента. Мосгорсуд в среду рассмотрит жалобу на арест уроженца Кабардино-Балкарии Аслана Черкесова, обвиняемого в убийстве болельщика «Спартака» Егора Свиридова. Южная Корея намерена в четверг провести учебные стрельбы вблизи спорной границы с КНДР. Президент США Барак Обама поздравил Ирак с созданием нового правительства. Официальные курсы валюты: доллар 30 рублей 71 копейка, евро 40 рублей 47 копеек. Таковы новости к этой минуте.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И сейчас настало время обратиться к содержанию сегодняшних российских газет. В студии я приветствую обозревателя Павла Куравского. Павел, доброе утро.
Доброе.
Давайте сначала все-таки к белорусским делам, потому что так оказалось, что в том, что связано с белорусскими выборами президента, связаны и российские люди, российские граждане, российские журналисты.
Да, сегодня этой теме посвящены первые три полосы «Новой газеты». «Новая газета» выступила с официальным заявлением редакции, значит, цитата: «Мы утверждаем, погром дома правительства в Минске – это провокация, устроена властью как предлог для полного уничтожения оппозиции и оппозиционеров». Вообще вся статья называется «У каждого диктатора свой рейхстаг». Вот такое у нее начало. По приказу АГ Лукашенко в результате провокации его спецслужб в Минске зверски избиты, брошены в тюрьмы сотни политиков, журналистов, общественных деятелей, простых граждан Беларуси и других стран, пришедших на митинг протеста. Дикая жестокость – результат политики Лукашенко не только внутренней, но и внешней, при которой он не первый год успешно и попеременно обольщает то Россию, то Евросоюз. Они находятся в бесконечном ожидании его самореформации. «Мы требуем», – заявляет редакция «Новой газеты», – «немедленного освобождение всех взятых под стражу и тех, кто уже получил административный арест по решению скорых на расправу лукашенковских судов, и тех, на кого следователи КГБ шьют уголовные дела». В том числе редакция «Новой газеты» требует освобождения журналистов. И упоминает о том, что среди избитых и брошенных в тюрьму собственный корреспондент «Новой газеты» Ирина Халип и ее муж, кандидат в президенты Республики Беларусь Андрей Санников.
Павел, но есть еще одна тема, которая сегодня, несомненно, выйдет на первые места в информационных программах «Радио Свобода», ну и которая уже несколько недель не сходит со страниц российской прессы. Ну, например, вот сегодня мы знаем, что Мосгорсуд рассмотрит жалобы на арест уроженца Кабардино-Балкарии Аслана Черкесова, обвиняемого в убийстве болельщика «Спартака» Егора Свиридова. А накануне премьер-министр России Владимир Путин пытался найти взаимопонимание в рядах болельщиков. Что из этого получилось? Вот сегодня тоже, кажется, обсуждают газеты.
Да. Очень много этому посвящены первые полосы. Владимир Путин действительно пообщался с футбольными фанатами, а о межнациональных столкновениях они говорили. Премьер-министр в здании Министерства спорта, туризма и молодежной политики обсудил с представителями футбольных клубов недавние межнациональные столкновения. После этого премьер вместе с футбольными фанатами отправился на Люблинское кладбище. Причем они поехали на автобусе, без всяких спецмашин. На Люблинское кладбище, где похоронен болельщик «Спартака» Егор Свиридов. Ведомости пишут, что Путин призвал представителей всех национальностей соблюдать местные обычаи и законы, а если эти правила будут нарушаться, цитата, «нам придется совершенствовать правила регистрации в крупных городах, хотя прежде шла либерализация». Премьер уверен, что представители национальных диаспор должны заниматься профилактикой преступности в своей среде. Это вопрос к русским диаспорам на Кавказе, к национальным диаспорам в Москве, пишут ведомости в статье «Фанаты Путина». Независимая газета считает, что встреча премьера продемонстрировала высокую степень обеспокоенности властей продолжающимися беспорядками в Москве и других российских городах. Путин подчеркнул, что сила России в ее многонациональности. Но если мы не поймем, как с этой силой обращаться, если будем как сумасшедшие с бритвой носиться, мы ее разрушим. Цитата из статьи: у Путина оказались серьезные вопросы к диаспорам. Коммерсант отмечает, что только часть встречи с футбольными болельщиками прошла в присутствии прессы. В определенный момент премьер попросил журналистов удалиться и общался с фанатами полтора часа за закрытыми дверями. Сами же фанаты вели себя хорошо. Они жаловались на плохое отношение к себе со стороны окружающих, а премьер предлагал им поучаствовать в подготовке к чемпионату мира по футболу 2018 года. Фанаты говорили про договорные матчи, о том, что за 30 тысяч рублей можно выиграть любую игру в любые ворота, а Путин не верил. Очевидно, сумма не впечатлила его. Если бы это было и в самом деле так, недоговорных матчей в премьер-лиге просто не существовало бы. Видимо, посчитал премьер. Новые известия отмечают, что, по мнению Путина. В каждом регионе нашей страны есть свои особенности и традиции, которые должны соблюдать каждый приехавший туда человек. Я 10 копеек не дам за здоровье человека, который приехал из центра России в Северокавказскую республику и невежливо обошелся с Кораном, сказал Путин. Но и люди с Северного Кавказа должны уважать местные традиции и законы. Премьер не исключил, что если мы не будем уважительно относиться друг к другу, то придется совершенствовать правила регистрации на территории страны, особенно в крупных городах, Москве и Санкт-Петербурге, напоминает еще раз новые известия в статье «Память о погибших». Государственная Дума приняла во втором чтении президентский законопроект о Следственном комитете России, в текст которого внесли 119 поправок. После подписания проекта президентом ведомство Александра Бастрыкина вместе с его начальником отбросит приставку ИО. Однако полномочия Следственного комитета окажутся серьезно урезанными в сравнении с первоначальным текстом документа. «Коммерсант» напоминает, что первоначальный вариант закона не устраивал депутатов тем, что Следственный комитет мог стать практически бесконтрольным органом, а следователи – кастой неприкасаемых. Исправленный вариант не устроил вчера только фракцию КПРФ, которая подозревает, что теперь три правоохранительных ведомства – прокуратура, Следственный комитет России и МВД – будут следить друг за другом вместо того, чтобы бороться с преступностью. Независимая газета отмечает, что камнем преткновения на вчерашнем обсуждении законопроекта стала одна из поправок, отклонение которой особенно настойчиво добивался Следственный комитет. В документе речь шла о праве прокуроров в порядке надзора истребовать уже закрытые дела из Следственного комитета. Представители комитета, находящиеся на связи с главой Думского комитета по конституционному законодательству Владимиром Плигиным, утверждали, что вмешательство прокуроров внесет сумятицу в работу их ведомства. Депутаты возражали: дела-то закрыты, какое тут беспокойство? Эксперты считают закономерным упорное нежелание следствия знакомить прокуроров с закрытыми делами. Следователи не хотят отвечать за некачественное проведение следствия, подтасовки, ошибки, некомпетентность, за все.
Павел Куравский сегодня читает российские газеты. Ну, конечно же, Павел, еще не все. Мы еще с вами встретимся один раз.
Через час обсудим еще некоторые темы.
Да. Продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Челябинские власти готовятся к суду с Министерством обороны. Горожане уже четвертый месяц жалуются на подземные толчки, сотрясающие их дома. На днях были опубликованы результаты сейсмологической экспертизы, подтверждающие, что землетрясения провоцируются взрывами на полигоне. Военные, между тем, свою вину отрицают. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Челябинске Александр Валиев.
Челябинск по-прежнему трясет. Жители высотных домов нескольких районов города вот уже четвертый месяц почти ежедневно ощущают сильные толчки, из-за которых вибрируют стены и ходит ходуном мебель. Люди звонят в службу спасения, организовавшись в группу, обращаются к властям, пишут президенту, звонят на прямую линию премьер-министру. Рассказывает Андрей Ботов, один из активных участников инициативной группы, расследующий причины землетрясений.
Первый толчок, по моей вот собственной статистике, ощутили 2 сентября. И с тех пор, как бы, вот статистика ведется, толчки усиливаются с каждым разом, то есть это уже и по информации МЧС, звонков стало у них больше, и по моей собственной информации в группе прибавляются людей. Толчки усиливаются, толчки повторяются. 3 раза в день примерно.
В конце прошлой недели губернатор Челябинской области Михаил Юревич объявил результаты экспертизы, которую в течение месяца проводили сейсмологи из Екатеринбурга. У специалистов нет сомнений в том, что Челябинск и другие города области сотрясает из-за ликвидации боеприпасов на Чебаркульском полигоне. Говорит Аркадий Овчаренко, старший научный сотрудник Института геофизики Уральского отделения Российской академии наук.
Звуковая волна, она оказывает основное негативное воздействие на здание сооружения в городе. Сети GPS-мониторинга, таких вот антенн, колебания зданий на уровне 5-6 этажа могут достигать 5-8 мм, в отдельных случаях до 15 мм. И вот такие колебания, они должны ощущаться людьми, как качание зданий. Многочисленное воздействие таких звуковых волн на здание может вызвать отдельные слабые нарушения. Такие нарушения нами тоже были обнаружены. Это разгерметизация межпанельных слоев и отдельные трещины в панели.
Впрочем, уже месяц назад большинству челябинцев тот факт, что дома трясет из-за взрывов на полигоне, казался вполне очевидным. Однако сами военные все отрицали. В середине ноября в Челябинск прилетел замминистра обороны Дмитрий Булгаков. На Чебаркульском полигоне было произведено несколько взрывов, но в областном центре они отозвались очень слабо. Вот что сказал тогда журналистам начальник группы информационного обеспечения Центрального военного округа подполковник Сергей Смирнов.
Мы не виноваты. Разбирайтесь, мы не виноваты. Мы привезли веские аргументы. Был замминистра обороны. Мы подорвали гораздо больше боеприпасов в тот день, в его приезд. Не как говорят там на интернет-сайтах, там меньше, там специально показательно, а именно больше, гораздо больше. Везде были установлены сейсмодатчики. Ни одни сейсмодатчики ничего не зафиксировали.
На днях появились сообщения об ощутимых подземных толчках от жителей Миаса, города, который находится неподалеку от Чебаркуля. Губернатор Михаил Юревич оповестил всех о результатах экспертизы в своем твиттере, добавив, что область собирается подавать в суд на Министерство обороны. По словам заместителя главы администрации Челябинска по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Егора Ковальчука, неизбежно встает вопрос о возмещении ущерба конкретным пострадавшим. Каждый случай будет рассматриваться отдельно, и администрация намерена помочь горожанам добиться справедливости.
Администрация города Челябинска выйдет с инициативой о проведении рабочих встреч с представителями Министерства обороны, которые ответственны за эти мероприятия, с целью уменьшения негативных последствий. В случае, если эта инициатива не будет поддержана, оставляю свое право обращения в правоохранительные органы.
Между тем, военные поставили под сомнение выводы, сделанные комиссией геофизиков, сославшись на то, что к работе экспертов не были привлечены представители Министерства обороны. Сами эксперты предвзяты и малокомпетентны. Вот как прокомментировал эти заявления сити-менеджер Челябинска Сергей Давыдов.
Военные пытаются как бы дезавуировать это заключение, говоря, что город платил за это заключение деньги, поэтому вроде как эксперты за наши деньги сделали заключение, которое нас устраивает. Ну, ерунда полнейшая.
Во вторник стало известно, что подземные толчки ощутил на себе и губернатор области Михаил Юревич, заявив на пресс-конференции, что волна бьет в двухэтажный дом и шатает двери. В эту пятницу губернатор встречается с заместителем министра обороны страны. Как заявил Юревич, если свою вину военные будут отрицать, областные власти подадут на ведомство в суд. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
Далее в программе «Время свободы» продолжение разговора со слушателями, как вы оцениваете действия российских властей по поддержке семей с детьми. Поводом для этого вопроса стало то, что в России уменьшены декретные выплаты матерям. Точнее, это произойдет с будущего года, когда изменится система расчета этих самых выплат. И вот сегодня в Москве пройдет акция протеста, пикет беременных женщин и представителей семей с детьми. Аналогичная акция прошла не так давно и в Санкт-Петербурге. Мы сегодня спрашиваем, как вы оцениваете действия российских властей по поддержке семей с детьми. Вопрос тут возник еще и потому, что этот самый поправки в этот самый закон, который меняет систему начисления декретных и уменьшает их, президент подписал примерно через неделю после того, как обратился с посланием к Федеральному собранию, и основным лейтмотивом, основной темой этого послания была как раз забота о семьях с детьми. Итак, мы продолжим разговор на эту тему далее в нашей программе. Сразу после выпуска новостей срез прокремлевских молодежных организаций в Москве определяет приоритеты. Утренняя информационная программа «Время свободы» продолжится после выпуска новостей.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9535, 15250, 17770. Свободный информационный мир. Радио Свобода.